До него Россия была не нарисованной. Русские художники копировали итальянских и голландских мастеров, перенося в родные пейзажи чужеродный свет и цвет. И так случилось, что самый русский художник был евреем из патриархальной семьи и родился на территории современной Литвы. Реалист, пейзажи которого были нереальными, сочиненные им же или скомбинированные из нескольких эскизов, не связанных географией. В дни беспросветной тоски, депрессии или находясь на грани самоубийства, он писал солнечные картины, ставшие иллюстрациями для детских учебников. Исаак Левитан. Гениальный пейзажный лирик, художник, родился в 1860 году в местечке Кирбаты и, прожив совсем недолгую жизнь, умер на 40-м году жизни с наступлением 20 века. Он оставил более 1000 картин, из которых весь мир узнал и полюбил среднерусский пейзаж.
По воспоминаниям современников, Исаак Левитан был необыкновенно красивым, влюбчивым и темпераментным ловеласом. Он увлекался быстро, часто и очень эмоционально. Красивая женщина моментально захватывала его воображение, становилась его музой и бедой одновременно. Он мог долго и упорно ее преследовать, не обращая внимания ни на ее семейное положение, ни на присутствие окружающих. Чувства он проявлял в силу своего темперамента, чем нередко даже отпугивал женщин. Возможно, именно благодаря такой чувствительности ему удавалось не просто создавать красивые пейзажи, он мог по-настоящему чувствовать природу, воспроизводить нюансы ее настроения и характера. Первой любовью Левитана стала Мария Чехова, родная сестра известного писателя. Художник учился и какое-то время жил вместе с Николаем Чеховым. С Антоном Чеховым его же связывала крепкая дружба, которая длилась со студенческой скамьи до самой смерти живописца. Левитан и Чехов познакомились еще в конце 70-х годов XIX века, когда были оба бедными студентами. Как-то зимой Левитан заболел, и его друг Михаил Чехов привел своего брата Антона проведать больного. После этого они постоянно встречались в Москве и, видимо, в Звенигороде, где некоторое время работал в больнице Антон Павлович. В то же время Чехов начинал писать свои небольшие юмористические рассказы, еще под псевдонимом Антоша Чеханте. Но особенно душевной стала дружба писателя и живописца с 1885 года, когда Левитан вместе с семьей Чеховых провел лето в подмосковной усадьбе Киселевых, Бабкина, близ Нового Иерусалима. Только что переживший тяжелый душевный кризис, который довел его до попытки самоубийства, к счастью, неудачной, Левитан нашел в семье Чеховых теплое родственное отношение и искреннюю дружескую помощь. Сохранилось немало его воспоминаний о Бабкином, о целительной атмосфере любви к природе, живому слову и искусству, о совместных чтениях стихов Пушкина и сатиры Салтыкова-Щедрина, музыкальных вечерах, прогулках на природе, о веселых играх, которые организовывал остроумный Антон Павлович. О дружбе Левитана и Чехова рассказывает искусствовед, художник Дарья Воронова.
С Чеховым, даже не просто с Чеховым, а с братьями Чеховыми, художник знакомится достаточно рано. Они вместе отдыхали на подмосковных дачах, и там произошло знакомство. Левитан, собственно, дружил и с великим русским писателем Антоном Павловичем Чеховым, и с его братом-художником. Кстати, я бы хотела напомнить, что в соавторстве с братом Чеховым была написана очень известная картина «Осенний день в Сокольниках», где одинокую фигурку юной девушки, идущей по им как раз написал не сам Левитан, а, собственно говоря, художник Чехов. А с Чеховым их роднило, ну, может быть, какое-то общее мировоззрение. Они достаточно быстро сошлись, это была такая крепкая мужская дружба, у них было много интересов, в том числе Левитан, например, был заядлый охотник. Мало кто об этом знает, но он хорошо умел и любил пострелять. Поэтому вот такая, может быть, как бы общее мировоззрение, общее пристрастие. Они объединялись.
Эта история произошла летом 1885 года. Левитан в это время страдал депрессией, и Антон Павлович, который очень трепетно следил за самочувствием друга, решил не оставлять художника одного в таком состоянии и пригласил присоединиться к ним. В гостях у приятеля в деревне Бабкина художник подолгу общался с девушкой, увлеченной живописью. Однажды, набравшись смелости, Левитан признался Марии в любви, но неопытная красавица только расплакалась и убежала. Из воспоминаний Марии Чеховой.
«Иду я однажды по дороге из Бабкина к лесу и неожиданно встречаю Левитана. Мы остановились, начали говорить о том, о сём, как вдруг Левитан бух передо мной на колени и объяснение в любви. Помню, как я смутилась, мне стало как-то стыдно, я закрыла лицо руками. Я не нашла ничего лучше, как повернуться и убежать. Целый день я расстроенная сидела в своей комнате и плакала, уткнувшись в подушку. К обеду, как всегда, пришел Левитан. Я не вышла. Антон Павлович спросил окружающих, почему меня нет. Я рассказала ему о случившемся и призналась, что не знаю, как и что нужно сказать теперь Левитану. Брат ответил мне так. «Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужна женщина бальзаковского возраста, а не такая, как ты». Левитану я тогда ничего не ответила, и он опять неделю ходил по Бабкину мрачной тенью. Потом, как это всегда в жизни бывает, я привыкла и стала вновь встречаться с Левитаном. На этом весь наш роман и закончился.
Потребовалось немало времени, чтобы молодые люди возобновили общение, решив, что им не суждено быть вместе. Нежная дружба продолжалась до самой смерти художника. И на смертном одре Левитан признался Марии, что если бы и решился когда-нибудь жениться, то только на ней. Современный психолог заключил бы, что великий художник не получил в детстве любви от родителей. С 13 лет он после смерти родителей жил и воспитывался в художественном училище. Ни любовь, бедность, ни справедливость сделали свое дело. Он с юности был тоскливым, неуравновешенным, внутренне одиноким человеком. Неделя хорошего настроения сменялась у него месяцами отвращения к жизни. Он дважды пытался стреляться, подолгу не мог видеть людей и считал едва выносимую душевную тяжесть своим нормальным рабочим состоянием. Теплоту и любовь он искал у разных женщин. Антон Павлович Чехов, близкий друг Левитана, называл его алкоголиком. Ему было необходимо средство, помогающее забыться, примириться с внутренним адом. И таким средством для него стали постоянные, непрекращающиеся увлечения женщинами. 26-летний Левитан знакомится в Москве с художницей Софьей Кувшинниковой. Она была на 10 лет старше, не особенно красива, но ее обаяние, вкус, умение собрать самых одаренных и занимательных людей в своем художественном салоне произвели на Исака впечатление. У Левитана Софья брала уроки живописи. Уроки в московском доме плавно перешли в уроки на натуре и нежные отношения. Ее муж, полицейский врач Дмитрий Кувшинников, был занят своей службой и сквозь пальцы смотрел на увлечение жены. В воспоминаниях Кувшинниковой о Левитане нет ни слова об интимных отношениях. Лишь общие фразы о том, что жилось нам удивительно хорошо. Даже Левитан и тот перестал хандрить. И настроение это отражалось в его картинах. Они вместе в течение нескольких лет выезжали на Волгу в Плёс. Именно в этот период совместной жизни и работы с Кувшинниковой Левитан создал такие шедевры, как «Золотой Плёс», «Владимирка», «Омут», «Вечный покой». Она была и надежным другом, и душевным доктором, и продюсером художника. Эта любовная история попала в литературу мирового значения и кончилась по вине Чехова. Он написал рассказ «Попрыгунья». 40-летняя Кувшинникова опознала себя в 20-летней героине рассказа, которая вечно дурила своего мужа. А Левитан с обидой узнал себя в художнике Рябковском. Хотел вызвать Чехова на дуэль, но до нее не дошло, к счастью. Но друзья рассорились. Об этой истории подробнее нам расскажет Дарья Воронова, художник-искусствовед.
Поводом для разрыва послужил острое перо Чехова. Чехов в своих рассказах, в своих литературных заметках, в общем-то, не щадил никого, в том числе и своих личных друзей. А Левитан был довольно-таки видным представителем мужчины, и в него часто влюблялись женщины, дамы. И Левитан часто становился таким объектом любовных треугольников. И вот один из таких любовных треугольников Чехов и описывает в своем рассказе. Там, вернее, даже их было несколько. И Левитан достаточно остро реагирует на это. Женщина, да, которая тоже была описана в произведении, также оказывается уязвленной. И Левитан даже защищает честь дамы, вызывая Чехова на дуэль, которая, правда, не состоялась. И между друзьями наступило достаточно большое охлаждение. Впрочем, к концу жизни Чехов все-таки помирился с Левитаном и они вместе даже были какое-то время в Ялте, и тот, и другой лечили свои недуги. Чехов, да, болезнь легких, Левитан – болезнь сердца. И именно Чехов, кстати, поставил Левитану то, что у него достаточно серьезное заболевание сердца, которое может привести к ранней смерти. И, в общем-то, он, конечно, переживал за своего друга, несмотря на их такой временный разрыв. Объединение, да, потом произошло, перед смертью они все-таки, да, помирились, но насколько осталась, да, вот эта какая-то рана в сердцах обоих, конечно, мы уже, люди со стороны, наверное, не сможем ответить на этот вопрос.
Перед своей смертью Левитан завещал уничтожить все письма, которые хранились у него. Это были письма и от друзей, и от знакомых, полученные на протяжении всей жизни, от Чехова, Третьякова, Поленова, Васнецова, родных и любимых женщин, многих друзей художника. Пожелание Левитана было выполнено, и письма были преданы огню. О дружбе Левитана и Чехова можно узнать из тех писем, которые остались только у Антона Павловича. Письма эти, иногда весело-ироничные, а иногда исполненные глухой мрачной тоски, позволяют ощутить и важность душевной поддержки Чеховым, и левитановское восхищение творчеством писателя как пейзажиста. Его отдельное описание природы, у которого он считал верхом совершенства.
«Как давно я не имел известия от тебя, дорогой Антон Павлович. Ты на что-либо сердишься или просто писать не хотелось? Это я еще понимаю. Ну, бог с тобой. Как себя чувствуешь? Ты, наверное, уже у себя в деревне. О тебе я последнее время знал от других. Слышал, что пребывание на юге принесло тебе огромную пользу, чему, конечно, более чем порадовался. Я перенес весной тиф, едва не околел. Теперь лечу здесь, то есть принимаю ванны и делаю гимнастику. Чувствую себя гораздо лучше. Тоскую здесь ужасно. Не с кем слова сказать. Окружен англичанами, которых, кстати, куда ни приедешь в Европу, всюду бездна, как летом мух. Начинаю думать, что в Англии англичан нет, или уж всюду слишком много. Недели через две, вероятно, еду в Россию, куда смертельно хочется. Хоть и дикая страна, а люблю ее. Как поживают твои, как успехи Марии Павловны? Если тебе лень написать, пусть Мария Павловна черкнет несколько строк. Дружески жму руку. Левитан».
Но ни одна женщина, даже самая любимая, не была допущена в его хрупкий внутренний мир настолько близко, чтобы стать его женой. Самый преданный его друг и первая любовь Мария Чехова была всего лишь другом. Вот как тепло с любовью пишет о Левитане Мария Чехова.
Левитан любил природу как-то особенно. Это была даже не любовь, а какая-то влюбленность. Любил ли Левитан свое искусство? В этом, разумеется, не может быть сомнений. Если он любил что-нибудь в жизни всеми фибрами своего существа, то именно искусство. Он любил его как-то трепетно и трогательно. Искусство было для него чем-то даже святым. Верил ли он в себя? Конечно, да. Хотя это и не мешало ему вечно сомневаться, вечно мучиться, вечно быть недовольным собой. Левитан знал, что идет верным путем, верил в этот путь, верил, что видит в родной природе новые красоты, но в то же время ему вечно казалось, что он не передает и доли всего найденного, всего, что было в его душе.
История любви в жизни художника было не так уж и много, но все они яркие, порой странные, необычные и всегда трагичные. Он имел необычайный успех у женщин, но так и остался одиноким и несчастным до конца своей жизни. Из воспоминаний Исаака Левитана.
«Почему я один? Почему женщины, бывшие в моей жизни, не принесли мне покоя и счастья? Быть может, потому что даже лучшие из них собственники? Им нужно все или ничего? Я так не могу. Весь я могу принадлежать только моей тихой бесприютной музе. Все остальное – суета-сует. Но понимая это, я все же стремлюсь к невозможному, мечтаю о несбыточном».
Специальный проект «Радио Спутник».